Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Сейчас мы с вами начнем нашу программу. К сожалению, немножечко с опозданием, потому что есть сложности с интернетом. Будем надеяться, что это единственная была проблема. Итак, у нас на календаре сегодня 18 октября. Так, вот сейчас идет у меня параллельный звук, который надо как-то выключать. Да, поэтому пока не отключусь, не смогу сформулировать, как нам здесь быть. Но попробуем поступить вот так, просто выключив полностью звук на компьютере. Итак, друзья, еще раз, 18 октября, Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, и на своем месте, немножечко с опозданием, но тем не менее программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев, и сегодня мы поговорим о двух темах. Одна тема, которая, наверное, будет актуальна и будет обсуждаться еще длительное время – это мировой порядок, и это взгляд России, как Россия выглядит, смотрит и понимает, что такое мировой порядок. И вторая тема, которую мы давно анонсировали, никак не получалось по времени, это наши маленькие победоносные войны. Мы начинали разговор, она закончить финская война 1939 года, поскольку эта тема очень для нас полезна. Опыт надо извлекать не только из побед, но и из поражений, скажем так, из неудач, если быть совсем были точным. Теперь вопрос о том, а чего вдруг разговор про мировой порядок? Дело в том, что вот прошел Валдай, и президент Российской Федерации выступал, и на ответ, на вопрос, точнее, а где мы предполагаем остановиться, сказал, что дело, в общем, не в территориальных вопросах, имеется в виду российско-украинские военные события, да, и, в общем, страна-то у нас большая, территории-то у нас много, и, в общем, развивать, и поэтому дополнительные какие-то маленькие кусочки не являются принципиальными. И дело, в общем, даже и не в региональном военно-стратегическом или геостратегическом балансе. Но это речь идет понятно о чем. Да? Здесь сколько там расположено вооружений, там расположено какие вооружения, как выглядит вообще карта с точки зрения военных возможностей, потенциальных конфликтов и так далее. Нет, он сказал, что принципиальный вопрос – это вопрос об устройстве мирового порядка. Что сейчас мы как раз занимаемся тем, что ведем сражение за новый мировой порядок, поскольку старый нас не устраивает, в силу, там, как мы говорим, гегемонизма коллективного Запада, а вот построим новый порядок, который будет гораздо лучше, который всех устроит. Ну, приблизительно в таком же духе высказывался довольно несколько раз и почетный председатель Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов, который говорил, призывал, в общем, резко снизить порог использования ядерного оружия, если надо, так сказать, нанести превентивный пугающий удар, а потом, что называется, на развалинах, дымящихся развалинах, построить новый мировой порядок, и все нас поблагодарят, и все скажут спасибо. Ну и, в общем, в одном из интервью последним сказал, что волею судеб мы оказались во главе битвы за новый мировой порядок, а большинство нас поддерживает. Вот такой был высказан взгляд. И есть реально, так сказать, разговоры, которые звучали раньше. Я думаю, что на самом деле здесь есть очень много истинности. В свое время секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в интервью газете, российской газете, сказал, что, собственно, сама Украина никого не интересует. Просто это поле битвы между силами добра и зла. Как бы великая битва за то, как будет устроен мир. И надо признать, что если поговорить с людьми и послушать выступления руководителей, то после каких-то вещей начинает сквозить подход, что реально нас не Украина интересует, нас интересует наша позиция в мире, что мы хотим сказать тем самым, что мы сильные, мы вот право имеем, вот мы взяли Крым, а что вы нам на это скажете? Вот мы решим эту проблему, а что вы нам на это скажете? То есть как заявить свою такую вот позицию на мировой арене и сказать, что мы действуем так, как мы считаем для себя правильным, потому что мы сильные, и никто ничего не может с нами сделать. И вот это, да и дальше эта дискуссия о месте, наверное, России в мире, о том, как должен быть организован мировой порядок, на самом деле иногда вспыхивает, но не до конца проговаривается, потому что надо задать вопрос, а какой мировой порядок мы видим? Ну хорошо, этот не нравится, этот разрушен. Какой на этом месте построен? Я помню тоже на одном из заседаний Совета по внешней оборонной политике один из известных, так сказать, экспертов, который постоянно присутствует в телевидении, но цитировать у нас прямую не допускается, сказал следующую фразу, что мировой порядок должен быть таким, правила игры, чтобы мы были победителями, в числе победителей. А если правила игры не позволяют нам оказаться в числе победителей, значит, эти правила игры мы должны разрушить. Ну, в общем, перевернуть шахматную доску. Негативная часть понятна. Весь мир насилием разрушен до основания, а затем. Да, потом, говорит, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И вот здесь надо обсуждать, а что за новый мир, а какие предложения. Конечно, разговор начинается с того, что откуда пошел действующий мировой порядок, поскольку он возник не просто там в кабинетной тиши, он стал последствием длительного исторического развития. И надо сказать, что каждый раз следующая модификация порядка происходила после глобального военного потрясения, который встряхивал как бы серьезно колоссальное количество стран, но по существу носил характер почти некоторой мировой или, как минимум, европейской войны. И мало там, скажем, сказать слово «мы хотим многополярный мир». А что это значит? А много – это сколько? Это 1-2 много, как филологи считают, да, точка, двоеточие, а дальше уже многоточие пошло. То есть 3, да? Или мы понимаем, что это каждая страна полюс. Вряд ли, наверное, разговор о том. Поэтому, как сказать, дьявол кроется в деталях, начинаем обсуждать. А какой бы вариант порядка мы видели, вот здесь начинается полная разноголосица. Поэтому мы нырнем в прошлое, попробуем понять, откуда есть пошел вот этот действующий порядок, потому что надо сказать, что вообще самому этому мировому порядку, его истории у нас всегда уделялось мало внимания, и мы об этом никогда не обсуждали, постоянно ориентируясь на теорию классовой борьбы, на текущую ситуацию. И это всегда оставалось где-то в стороне, как будто это нас не касается. Так вот, существующий порядок в значительной степени называется и по-прежнему характеризуется таким названием, как Вестфальский мировой порядок. До этого времени можно сказать, что история мировая выглядела в виде возникновения империй, войн государств, их объединения, династических браков, сильные поглощали слабых, слабые объединялись группой, чтобы противостоять сильным, империи возникали, разрушались империи, крах, конечно, Римской империи 500-летней, он оставил неизгладимый след на дальнейшем развитии Европы. Одна империя фактически сложилась и смогла пережить все эти времена, она была достаточно в стороне, это, конечно, Китай, который сформировался в более-менее историческом виде 200 лет до нашей эры, на голову в развитии превосходил весь окружающий мир и воспринимал себя как центральная держава, серединная империя, окруженная варварами, которые абсолютно и неинтересны, от которых надо изолироваться, а если они к нам приходят, то мы их либо наказываем, да, либо они будут полностью поглощены нашей культурой, даже если они войдут и, что называется, станут там частью Китая или возглавят Китай. Что на самом деле происходило? А Европа оказалась раздробленная на отдельные части, после распада империи под ударами германских варваров. И постоянно жила идея великого объединения, поскольку есть единая вера. И вот вокруг Римской католической церкви снова вернем священную Римскую империю. И постоянно император разбирался. И вот эта идея жила в умах и сердцах, по крайней мере, политических элит. И казалось, что все довольно близко, когда уже после первой попытки Карла Великого 800 года, в 1500 году Карл V объединил под своей короной громадную часть Европы, был избран императором Священной Римской империи, то, что как бы осталось от нее, и практически контролировал Северную и Южную Америку. То есть вот почти возникает желанное единство всех стран в одной большой империи, скрепленной идеей религии. Но здесь начинается реформация, появляются протестанты, и Европу охватывают войны колоссального масштаба и объема, и практически, наверное, столетие то затухает, то усиливается война, а наиболее известная, конечно, война 618-648 года, 30-летняя война между блоком католических стран в основном и между блоком в основном протестантских стран, где ведущую роль играли Швеция и германские части, и в эту войну удивительным образом вступила Франция, которая была католической страной, и делами правил кардинал Ришелье, то есть папский кардинал, который, тем не менее, вначале, так сказать, условно, а потом полностью вступил на стороне протестантов, заявив и на упреки отвечал, что душу можно спасать долго, а государство надо спасать сегодня. И единственное, так сказать, чего он боялся в тот момент, это, естественно, усиление Австрии, и поэтому выступил в поддержку тех германских княжеств, которые воевали против католической Австрии. И в результате как стало ясно, что Европа обескровлена в итоге этой громадной войны. Где-то за пару лет до конца уже стороны пришли к пониманию, что надо как-то договариваться, пока думали, как и зачем. И потом произошло совершенно фантастическое событие, которое пока даже не укладывается где-то в сознание, как это могло бы быть. А именно собираются представители приблизительно там 200 образований с лишним католических. И эти делегации собираются в городе Мюнстере, католическом городе, на территории Вестфалии. А по соседству, в другом городе, Оснабрюке, собираются тоже 100 с лишним, там почти 200 представителей протестантских образований. И дальше начинается обсуждение. Все клянутся христианской верой, у всех есть циничные расчеты, но как-то надо выходить на какие-то договоренности. Нет ни повестки, ни модератора, ни системы каких-то конференций. А встречаются в пивнушках, где-то там как бы на нейтральной территории. И в результате этого процесса, где там делегации живут в ужасающих условиях, там баварская делегация отбила 19 коек там, на 25 человек в какой-то комнатухе, да, там, в здании, они выходят на решения, которые сейчас просто поражают, так сказать, своей неожиданностью и тем, как на самом деле это изобретение дальше работало долгие-долгие-долгие годы. Было принято решение, что основным элементом мирового устройства является государство, причем суверенное государство. И все вопросы династические, идеологические, религиозные отодвинуты на второй план. Все государства равноправны, независимо от того, какого размера. И всем государствам предлагается одинаковое обращение: монарх – ваше величество, а дипломат – представитель вашего высочества. Причем идея вот эта, и недопустимость вмешательства во внутренние дела любого государства. Принцип как раз все-таки обсуждаются религиозные дела, война-то религиозная. Вот, звучит идея, что чья власть, того и вера. Вот, и никто не может снаружи диктовать, какая вера должна быть соответствующим государству. Вот вам принцип невмешательства во внутренние дела. Причем идея суверенитета доводится или равноправия доводится до деталей, до таких, что, например, наступает время подписания для того, чтобы представители разных государств подходили к договору одновременно, прорубаются дополнительные двери, чтобы никто не был первый и не получалось так, что кому-то приоритет. Вот от маленького княжества до, так сказать, великой там империи типа Австрии, это все, что называется... Именно Австрия была центром последнего великого объединения, как мы говорили, да, Карла, во времена Карла V. И в этот момент принимается практика вообще, чтобы посылать дипломатических представителей, потому что такой практики раньше никогда не было. И в этот момент принимается решение, что надо проводить конференции для обсуждения международных дел. Практика послов была только в Венеции. С этого момента начинается дипломатическая служба, в принципе. И с этого момента, 1648 год, начинается международное право, которое в развитии идеи, что основными игроками являются суверенные государства, Гуго Гроций и его ученики начинают разрабатывать идеи международного права. А как поддерживать мир в такой ситуации и спокойствие? И, ну, идея такая, баланс. Если кто-то становится нарушителем, то все остальные объединяются против него. И как бы командой давим того, кто у нас тут нарушитель конвенции. При этом идея абсолютно, я бы сказал, абстрактна от каких-либо морально-этических принципов. Что вы там делаете в своей стране, в своем княжестве, это ваш вопрос. Мы не вмешиваемся. А вот на международном уровне вот такая вот игра. Вот это вот вестфальская система, которая в значительной степени почти дожива до современности и воплощена в значительной степени это Организация Объединенных Наций сегодня после всех реинкарнаций. Все было бы ничего, если бы периодически не возникали желания и попытки кого-то все-таки сломать эту систему и взять все под контроль. Но с первой французской идеей справились, с попыткой Пруссии справились с Фридриха II, но, как показал опыт, все-таки не справились сильно с очередной попыткой Франции установить господство в Европе, причем не просто господство в старом варианте, а господство миссионерское, сметая на пути все монархии, устанавливая все республики. Это времена Наполеона, Великая Французская революция, и понеслось. Как мы знаем, в итоге Франция почти решила проблему. Остались две маленьких сложности. Испания, ну, Великобритания отдельно на острове, типа потом, и Россия. И вот здесь, как сказать, кончилось тем, что Наполеон в значительной степени обломал зубы об Россию. Мы это хорошо знаем. И после этого Объединенные Нации в конце концов добили Францию, и собрался Венский конгресс после этой войны, 12-го года уже окончания, и стали думать, а как же построить нам этот новый порядок с учетом того, что произошло. Поскольку явно просто сказать, все вот дружно защищаем правила, не получается, появляются какие-то нарушители. Вот здесь возникает первый раз идея, что должен быть какой-то мировой полицейский. Как это создать? Ну, это было в значительной степени эта идея, чтобы универсальные правила, чтобы все было по законам Божьим, а не по каким-либо там страны. Это идея, которую нес Александр I, и Россия, которая показала первый раз, что это колоссальная держава, которая первый раз сыграла серьезную роль на мировой арене. Это времена Наполеона. И создается четверной союз из Пруссии, Австрии, Великобритании и России, которые должны будут поддерживать порядок. Если кто-то начинает, что называется, как нарушать, вот тогда эти четыре страны должны совместными действиями этого нарушителя поставить на место. Более того, первый раз возникает мысль про то, что как-то надо думать над внутренним устройством, а вдруг понесется опять зараза под названием революции. И что тогда делать, если там в какой-то стране вдруг опять революционеры снесут монархию? Добавляется идея четверного союза, идеи священного союза, где эти же четыре государства договариваются на достаточно, как сказать, между собой, что в случае, если где-то как-то появится революционное движение, тогда мы вмешиваемся и подавляем это революционное движение. Все, конечно, сильно оглянулись на мощную Россию и сказали, нет, ну давайте все-таки идеей консенсуса будем здесь действовать. Надо, чтобы для вмешательства во внутреннюю страну любую было согласие всех. И такой вариант был реализован. И надо сказать, что эта система долгое время обеспечивала порядок. И, ну, наверное, до Крымской войны, в тот момент, когда Николай I как бы решил в очередной раз дотянуться до Константинополя. И здесь, как говорится, все эти узы развалились. Но вот две идеи суверенных равноправных государств, не вмешательство на внутренние дела, стабильность границ и наличие мирового полицейского в виде группы сверхдержав, эти идеи так и пережили, и сегодня они продолжают работать. Если мы посмотрим на ситуацию, то Лига наций после Первой мировой войны с определенными, так сказать, идеями опять общего правильного морального подхода, с тем, что агрессоров все дружно задавим, не сработало. В очередной раз Первая мировая война. Во Второй мировой войне державы-победители фактически продиктовали опять вариант венского подхода. Да, есть ассамблея и есть Организация Объединенных Наций, где обсуждаются вопросы, где принимаются решения, всяческие конвенции, создается международное право, и основой международного права и действующего порядка сегодня, если у кого-то возникают сомнения, то Устав ООН и все те конвенции, которые были разработаны, приняты и ратифицированы в основном большинством стран под эгидой ООН. А без мирового полицейского оказалось трудновато. И вот сейчас был создан мировой полицейский решением держав-победителей, которые сказали, мы будем мировым полицейским, создали Совет Безопасности, куда были введены 5 постоянных членов, страны-победительницы, Соединенные Штаты, Великобритания, понятное дело, Советский Союз, понятное дело, Китай, в общем, тоже участвовал в войне и понес колоссальные потери в борьбе с Японией. Франция, да, была причислена к сонму победителей, хотя во время войны была слаба и проиграла Германии, но, тем не менее, как важная структура в Европе, тоже была включена в этот состав. И вот до такой степени очередная реинкарнация идеи Вестфальской системы, добавленная с идеями Венского конгресса, дожила до нынешнего дня. В чем проблема мирового порядка сегодня в значительной степени? Ну, мы понимаем, что коллективный полицейский не работает, потому что он глубоко расколот, и чаще всего резолюции, которые предполагает одна сторона и предполагает вмешательство во внутренние дела, например, какие-то конфликты, блокируются решениями другой стороны. Россия и Китай долгое время занимались, называется, такую более-менее совпадающие позиции. С другой стороны, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. Этот порядок вызывает, конечно, массу вопросов у стран, которые говорят, а чего это именно эти страны, а у нас тут есть и новые гиганты, а вот тут есть и Индия, есть и Бразилия. И поэтому начал Совет Безопасности расширяться за счет появления непостоянных членов. Голосование осуществляется в большем круге стран, но тем не менее вот это право требовать и право вето является, конечно, принципиально важным. Все-таки 5 стран постоянных членов имеют возможность блокировать резолюции. Да, ООН пошло, так сказать, еще один шаг за пределы Вестфальской системы в режиме в большей степени Венского конгресса под давлением в значительной степени Соединенных Штатов традиционных внести определенные моральные принципы в мировую организацию. То есть не допускать внутренних процессов геноцида, убийства, там, репрессии, рабства и так далее. И приняты резолюции ООН обязанность защищать. Что это есть основание для вмешательства во внутренние дела. Вот сильно похоже на Венский конгресс. Но опять же, решение принимает Совет Безопасности. А Совет Безопасности обычно как бы раскалывается на 2 противоположных лагеря, как быть и что делать. И вот, значит, встает вопрос, как вообще обеспечить соблюдение мирового права. То ли мы должны иметь очередной раз какая-то группа без мировых полицейских не получается, Совет Безопасности функцию не исполняет, то ли, так сказать, мы должны опять допустить ситуацию, что все работы живут в рамках этих правил, и только в том случае, если кто-то нарушает, все остальные объединяются, начинают наводить порядок, что уже не работало и прошлые варианты, то ли мы должны обсуждать идею мирового правительства, но когда мы глядим, какие колоссальные противоречия есть между странами, то мы понимаем, что до мирового правительства нам еще, как говорится, как до бесконечности. И никто сейчас не готов поступиться суверенитетом для того, чтобы создавать мировое правительство, да еще и с функцией принуждения. И вот в этом моменте, так сказать, как же, так сказать, быть и как делать, вот так вот это развивалось в течение последних там 400 лет, мы сейчас и находимся. И поэтому вот наш запрос на изменение мирового порядка мы обсудим уже детально в следующий раз. Сейчас перерыв, а потом повернемся к финской войне. Я прокомментирую еще про мировой порядок. Перерыв.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем в описании у каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, дорогие друзья, настало время продолжить наш разговор, и я начну буквально еще несколько слов скажу второй половине часа по поводу мирового порядка, а потом перейдем к Финляндии. В общем, страны, те, кто принял мировой порядок в разной степени, используют три варианта поведения. Один вариант – это государственническая линия, где люди говорят, да, есть государство, да, есть фиксированные границы, да, есть порядок, а в рамках этого порядка мы используем все имеющиеся финансовые, экономические и прочие инструменты, в том числе и силовые, для достижения и упрочения своих национальных интересов. Но при этом государство, так сказать, сохраняется в том варианте, как они присутствуют. Второй вариант – имперский. И какая-либо страна говорит, да, конечно, государства все у нас есть, существуют, но есть в более равные, более великие сверхдержавы, и поэтому они должны обладать, что называется, полной свободой воли в рук и суверенитета. А вот окружающие страны, где-то маленькие, средние, должны определиться, то ли они в рамках этой вот имперской территории находятся, то ли в рамках другой, и чаще всего как мы сами за них определим, куда они должны двигаться, и они должны в своей политике, в своих действиях постоянно соотноситься с нашим видением, с нашим пониманием и с нашим направлением. И, ну и третья позиция миссионерская, которая говорит о том, что мы знаем, как должен быть устроен мир, и поэтому, как должны быть устроены все другие страны, и поэтому наша задача – нести варианты этого устройства и утверждать это устройство всякими доступными способами. Вот тут уже зависит от, как сказать, общей культуры каждой или традиции страны, то ли идейным способом, то ли силовым способом нести, так сказать, эту миссию, эту идею как бы по всему миру. Я думаю, что если мы посмотрим на нашу историю, мы колебались между всеми позициями, и вот сейчас, где мы находимся, как и что мы пытаемся на самом деле неявно подразумевать, когда говорим слово «многополярность», когда мы говорим слово «равноправие», когда мы говорим слова «уход от гегемонии», это мы, наверное, обсудим в следующий раз, продолжим этот разговор, поскольку он непростой и весьма серьезный. И без вот такого, так сказать, экскурса в прошлое, а еще без экскурса вширь, когда мы будем говорить, а как другие страны понимают этот мировой порядок, какие есть альтернативные версии сейчас в мире, да, без этого нам не обойтись, для того, чтобы разобраться, как там на самом деле обстоит и с какой степени все большинство, так сказать, готовы тут нас поддержать. Вот это серьезный вопрос. Теперь давайте на сегодня пока отойдем от мирового порядка и вспомним, как мы решали эти вопросы, я бы сказал, в имперском ключе во времена вокруг Второй мировой войны. Итак, мы возвращаемся в 20 век, в финскую историю. Очень коротко, еще раз. Хотя откуда взялась в этот момент Финляндия, поскольку именно революция в России провозгласила одним из первых документов, как я уже сказал, это была декларация прав народов России, которая провозглашала равноправие, суверенитет и вплоть до отделения. И этот документ, который, так сказать, призывал всех как бы дальше уже жить свободно, выйдя из царской России, как царской тюрьмы народов, как это говорилось, был подписан одним из первых, там подписи стоят, конечно, председателя Совета народных комиссаров Ульянова Ленина, и вторая подпись – это народный комиссар по делам национальностей Джугашвили Сталин. И надо понимать, что вот изменение подходов в зависимости от времени. И тот человек, который декларировал и поддерживал идеи выходов, потом начал собирать империю обратно. И после, так сказать, целого ряда там столкновений истории вот вроде устаканились границы, вот независимая Финляндия, в ней прошла гражданская война белых и красных, и до сих пор там еще тоже раны не заросли, и красных поддержала советская молодая Россия, но красные проиграли, а белые выиграли в значительной степени, в том числе и благодаря таким людям, как Маннергейм. И памятник иногда до сих пор Маннергейм, и даже Финляндия обливают краской, потому что считают, что он потопил финское восстание в крови. И вот приближаемся ко временам 1939 года. Советский Союз заключает документ под названием «Пакт Молотова-Риббентропа», который фактически, с одной стороны, делал для Германии закрытым вопрос тыла. Германия всегда опасалась войны на два фронта одновременно, понимая, что не выдержать, поэтому они хотели обезопаситься от этого. Для Советского Союза это тоже было очень важное решение, направить все военное развитие в Европу и исключить, как казалось, военную опасность со стороны Германии и содействовать дальнейшему развитию мировой революции. Потому что Сталин, на самом деле, мыслил не в терминах чисто территориальных только приобретений, а в терминах мировой революции. И считал, что именно войны и экономические кризисы приводят к тому, что в странах власти приходятся коммунистические режимы. Поэтому если там состоится война в Европе, и там все ослабнут, и будут проблемы, значит, это поможет продвижению социалистической революции на Запад. Вот. И был подписан секретный протокол, который разделил сферы влияния, и, как мы понимаем, Прибалтика и Финляндия отошли к советской сфере влияния. Это как бы Советский Союз предъявил, скажем, при де-факто ультиматумы, а по существу требования одинаковые приблизительно и к Прибалтике, и Финляндии, к Балтийским государствам. Это размещение войск на их территории, возможность создания баз, пароход, так сказать, не участие в каких-либо других блоках. А с Финляндией разговор был еще более суров, поскольку было заявлено, что давайте-ка вы отсюда отодвигаете и границу. При этом Сталин заявил достаточно четко и ясно, что мы ничего не можем поделать с географией. Вот на этом в прошлый раз мы остановились. Так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу. Ну и вот, собственно, дальше был вариант. Ну, кроме переноса границы на 90 километров, значит, шла речь об аренде полуострова Ханка на 30 лет, размещение там базы военно-морского флота, плюс 4-тысячный контингент обороны, использование совместного целого ряда портов, передача 4 островов, а самое главное, сказать, обязательство не вступать в враждебные друг другу коалиции. И что было тоже, конечно, для финнов крайне нежелательно и понятно, что это была проблема, разрушить укрепления на Карельском перешейке, которые были у финнов, которые реально опасались экспансии Советского Союза и строили так называемую рильню Маннергейма, которая носит, естественно, защитный характер, а отнюдь не линию для нападения. Со стороны нашей стороны подобных линий не строилось, поскольку никто, собственно говоря, нападение Финляндии по большому счету не предполагал и не ожидал, а наоборот ставил задачу отодвигания границы, поэтому разрушение линии Маннергейма было, конечно, совсем неплохо. Ну и да, в качестве компенсации, конечно, пряник тоже должен быть, кроме кнута, это передача территории в два раза больше, но малоценный там в районе уже более северном, то, что сегодня является Карелией и Мурманской области. Но Германия сказала, что она вмешиваться не будет, договор подписан, протокол есть, о чем можно говорить. Швеция традиционно, там уже 200 лет, ну, тому времени чуть поменьше, придерживалась 150 лет политики нейтралитета, и поэтому сказала тоже, что вмешиваться не будет, и Финляндия оказалась, так сказать, один на один. Довольно долго шли переговоры, финны готовы были чего-то уступать, но, в принципе, на все требования не шли. И со стороны, тут в мемуарах написано, в общем, идея это была понятна, что мы сейчас как бы продемонстрируем финнам угрозу, они испугаются, и все будет решено довольно просто. Поэтому было решено, что война будет несложной, справимся силами одного Ленинградского военного округа, компанию бросили войска вперед, в книжках описано начало войны, так называемая история около деревни Майнила, которая в нашем изложении выглядела так, что вот уже там эти совсем обнаглели белофинны, и вот какой-то день там ухнула пушка, еще один, два или три, и кровь, снег обогрелся кровью красноармейцев, и все тогда сказали, ну до какой же степени можно терпеть, и дала была когда команда вперед, значит, все это понеслась, эта лавина вперед. Но у меня такая книга была, я приятелю подарил, как раз изданная еще во времена Сталина, рассказ о финской войне. Вот там так это описывалось. Но финны заявили, что вообще артиллерии близко не было, и что никакого обстрела они не вели. И сейчас это в значительной степени оценивается как создание казуса Белли, просто провокация, которая позволила начать военные действия. А вот дальше, так сказать, военные действия пошли совсем не так, как это хотелось. 30 ноября 1939 года началась Зимняя война, и наступление шло крайне тяжело, и финны начали обороняться. И это вызывало, так сказать, и с одной стороны изумление, с другой стороны серьезные проблемы. Преимущество Советского Союза казалось подавляющим, поэтому, ну, в общем, ни у кого не было сомнений, что все произойдет очень быстро. Я могу сказать, что оценки такие, что у финнов где-то было 250 тысяч солдат, Советский Союз отправил 425. Если их вооружение оценивалось, ну, кто называет 30, кто 60 танков на стороне финнов, это совершенно не важно. С нашей стороны это было где-то 2289. Самолетов у них было 130-270, у нас тоже было 2500. Поэтому ясно, что преимущество колоссальное. Но тем не менее, сложные условия войны, неготовность к кампании в условиях такой местности, зимы, холода. Результат, конечно, оказался совершенно, как говорится, фантастический. По ходу, прежде чем подойдем к результату, скажу, что когда финны уперлись и стало понятно, что идет война, была, так сказать, выдвинута следующая угроза, что вообще тогда всю Финляндию заберем. Но она, так сказать, на самом деле была и с самого начала, эта идея. Мы знаем, по прибалтийской ситуации, когда они удовлетворили требования, но это их не спасло. Вот. А Финляндия в этой ситуации сопротивлялась. На территории Советского Союза было создано так называемое правительство Финляндии, настоящее правительство Финляндии во главе с Отто Кусениным. С ним были подписаны соответствующие документы о том, что мы это только правительство будем признавать. Было создано определенное даже войсковое формирование, которое должно принять участие в войне. И помимо битв на Карельском перешейке начались, в том числе, и бомбежки Хельсинки. И когда, значит, мировое сообщество возмущением стало говорить, что же это такое делается, мы знаем, что Россия была исключена из Лиги наций по итогам этого дела, в результате Тито Молотов сказал, что это все абсолютно грубая ложь, идеологическая диверсия, а наши самолеты сбрасывают в Хельсинки корзину с хлебом для голодающих пролетариев в Хельсинки. И поэтому бомбежки Финляндии по-прежнему с некоторым таким юмором назывались тогда молотовскими корзинами. Все, что пролетало с неба и в эти места. Дальше развитие событий было такое, что все равно линия не удержалась. Прорыв произошел, и войска пошли дальше. Но стало понятно, что издержки для советской стороны колоссальные, и когда Финляндия предложила мирный договор, который в значительной степени уже удовлетворял те требования, которые были выставлены, этот мирный договор в 1940 году был подписан. И война считает, что она закончилась 13 марта 1940 года. Вот с 30 ноября 1939 по 13 марта. То есть воевали декабрь, январь, февраль и немножко март. 3,5 месяца. Но, как сказать, если дальше мы посмотрим, каковы, так сказать, результаты. Финны считают, что они потеряли, это советские данные даже 1985 года, где-то 26 тысяч человек убитыми. Советский Союз считает, что безвозвратные потери – это убитых, пропавших без вести и, там, сказать, скончавшихся от ран. Где-то порядка 126 тысяч. То есть 26 и 126. Это вот первая позиция. И раненых, если они оценят где-то 43,5 тысячи человек, то наши оценки где-то 265 тысяч. То есть коэффициент, в общем, совершенно потрясающий, где-то 1 к 5, 1 к 6. Результаты войны, чтобы мы понимали, как бы, что добились. Вроде бы отодвинули границу, да, те задачи, которые были поставлены, в какой-то части были решены. Но оккупация Финляндии не реализовалась, создание дружественного правительства не получилось. И, как утверждают многие историки, результатом войны стало возникновение озлобленного соседа, который жаждал реванша. И вот это дальше первая позиция, которая сыграла свою роль во времена Отечественной войны. Если бы с финнами поддерживались нормальные отношения, которые были раньше, и, возможно, было бы, наверное, лучше договориться о неких тесных отношениях в этой ситуации, возможно, что блокада бы и не происходила, и финны бы давали бы возможность снабжать Ленинград просто через свою территорию. А здесь финские войска вышли на те исходные рубежи по реке Сестре, где-то там продвинулись в районе Карелии и дальше. Но, в принципе, активных боевых действий после этого не вели, и фронт стоял, но сам факт наличия закрытой территории обеспечивал северную часть блокады. И, конечно, те люди, которые пережили блокаду, это хорошо помнят и никогда, как говорится, не готовы бы забывать, и не хотят забывать, и правильно. И поэтому мы помним большую и сложную историю, когда ряд любителей старины и, как сказать, поклонения царским временам решил здесь установить памятную доску маршалу Маннергейму, поскольку он выходец, так сказать, еще и маршал царских времен, то в этом Петербурге ничего не вышло, потому что, конечно, возмущение граждан было колоссальным. Надо понимать ту роль, которую финны все-таки сыграли де-факто в этой ситуации. Хотя в громадной степени эту роль мы сами заказали, этими действиями восстановив Финляндию против себя. Второе последствие финской войны, конечно, было гораздо более тяжелым, и это надо отдавать себе отчет, надо понимать, и оно очень существенно. После того, как Советский Союз в результате этой войны не смог справиться с Финляндией и был вынужден, понеся вот эти колоссальные потери, ограничиться небольшими территориальными приобретениями, изменился взгляд на Советский Союз в Германии. И этому есть документальные доказательства, есть конкретные статьи, есть конкретные утверждения, что, что раньше Россия, Советский Союз воспринимался как совершенно мощная военная держава, которая представляет для Германии колоссальную опасность. И поэтому договор о вот этот пакт Молотова-Риббентропа воспринимался как защита от могущественного восточного соседа. После этой войны взгляд Германии на Советский Союз поменялся. И даже Гитлер стал называть Советский Союз колоссом на глиняных ногах. Ну и один из представителей Финляндии как раз и писал Германии, что мы-то думали, что это вообще мощная держава, а вот посмотрев, как это все выглядит, мы понимаем, что с Кремлем надо разговаривать совершенно по-другому. И это был один из мощнейших аргументов для германского руководства и политического, и генерального штаба, что это будет несложной задачей, ликвидация возможного опасного соперника в тылу, который, тем не менее, несмотря на все эти договоры, сохраняет свои интересы, и где-то начинаются трения, и непонятно, как он себя поведет, есть принципиальные разногласия и так далее и тому подобное. Вот. И вторая позиция, которую мы тоже не должны забывать, и об этом тоже написано в архивах, и есть, так сказать, соответствующие свидетельство у ближайших соратников Гитлера, что когда ему докладывали о том, что творится в Советском Союзе с верхушкой армии, которая безжалостно перемалывается в репрессиях, и по разным оценкам там десятки тысяч военных были подвергнуты репрессиям, были сняты с должностей, фактически верхний командный состав был снесен. И когда граф Шуленбург, посол в Советском Союзе, докладывает о Гитлеру, Гитлер, как было сказано, смеялся как ребенок. И вот эти два фактора, которые в значительной степени предопределили то, что 22 июня немецкая сторона решила, что начала войну с Советским Союзом, решив, что возможен блицкриг, что будет все очень просто. Армия обезглавлена. На командование полками и дивизиями, как пишут тоже уже теперь историки, ставились люди, имевшие опыт командования, ну, образования, курсы выстрел для командиров взводов, либо офицеров военной кафедры, потому что еще раз могу подчеркнуть, что опасения политического руководства, что армия представляет собой мощную силу в стране и в состоянии стать, так сказать, оппозиционной к руководству, и появление, что называется, молодых, там, уверенных военных технократов, которые настаивали на других позициях по поводу развития армии. Ну, мы помним эти дискуссии, например, между там Тухачевским и Ворошиловым Будённым, да, и многие, ну, там еще есть ряд военнослужащих. То ли надо танки развивать, то ли, как говорит, за никакие танки. Это все полная блажь, давайте будем, так сказать, по-прежнему все делать на конной тяге. Так проще, понятнее и гарантированно, что сработает, в отличие от этих сложных машин и так далее, и тому подобное. Но результат, так сказать, не заставил себя ждать, и мы понимаем, что как раз 22 июня началась война, и за эту победу, как говорится, народами Советского Союза заплачена неимоверная цена, вот за те просчеты, которые были допущены и в части финской войны, и в части того, как должны строиться современные вооруженные силы, и, конечно, в части важности кадрового состава. Потому что есть выступление Сталина, это можно прочитать, где он говорил о том, что, ну, вот некие считают, что армия сильна своей техникой, это неправильно. Что армия сильна своими там кадрами, это тоже неправильно. Что наша армия сильна своим единством с народом и партийным руководством. Ну вот, собственно говоря, подобный подход к военному делу и привел к тем колоссальным проблемам и разрушениям, которые мы наблюдали, и сейчас даже трудно себе представить, что в конце июня начинаются военные действия, а войска находятся в соприкосновении в Польше, поскольку в соответствии с договором была разделена Польша. 1 сентября немцы вошли в Польшу, а где-то 17 сентября советские войска двинулись в Польшу. И там, так сказать, возникла линия соприкосновения. А в сентябре это уже блокада Ленинграда. Это вот скорость движения. Июль-август. 2 месяца с небольшим, и танковые колонны оказываются под Ленинградом, и все переходит в режим невероятного напряжения всех человеческих сил, невероятного количества жертв, невероятных усилий для того, чтобы спасти ситуацию, для того, чтобы не допустить врага как в Москву, так и в Ленинград. И мы знаем и помним эти славные страницы, и мы всегда будем гордиться этими страницами, но всегда, когда мы это обсуждаем, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги в будущем, мы не должны забывать и то, а что же послужило причиной, что Германия приняла именно такое решение, а не другое, не осталось на позициях, условно говоря, вооруженного нейтралитета и... такой позиции, что Советский Союз – это мощная держава, с которой лучше не связываться. Поэтому есть всегда риск, когда вы начинаете, как кажется, маленькую победоносную войну, и в эту ситуацию попадали не только мы, в эту ситуацию, что называется, попадали американцы, которые казалось, что вот, да, они сейчас эту задачу решат довольно просто. Там и Вьетнам, там и Афганистан, там и, как говорится, теперь еще и Ирак очень сложно обсуждается. А результаты оказывались совершенно не такими, как думалось, как планировалось, как предполагалось. Вот такая поучительная для нас история, и финскую войну нам не надо забывать, хотя иногда... Вот сейчас я вижу, что все-таки с кладбищами финской войны, это Большевкинское кладбище, навели и наводят порядок, потому что в предыдущие десятилетия по существу эти колоссальные братские могилы находились в таком, ну, в общем, полузапущенном состоянии и эту войну предпочитали просто не вспоминать, потому что это была не самая удачная страница в истории Советского Союза, в истории России. Вот такие сегодня темы нашей передачи «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я желаю вам всего хорошего. И в следующую среду мы продолжим разговор о мировом порядке. И я думаю, что эта неделя даст нам больше уже информации о том, как на этот мировой порядок будет воздействовать серьезнейший кризис, который разворачивается сейчас на Ближнем Востоке. Всего хорошего и до следующей встречи.